Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Судьям покажут пытки. Начались слушания по делу об истязаниях заключенных в саратовской больнице. Поймали не того. Житель Рязани требует наказать военных, которые приняли его за диверсанта и избили. Цензуры как бы нет. В России появился центр для проверки художественных произведений на благонадежность.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Ты за Россию вообще?
Бывший участник войны в Украине, житель Ивановской области, направил пистолет на 15-летнего подростка, оскорблял его за внешность, а затем выстрелил в сторону. Юноша не пострадал. Против нападавшего возбуждено два уголовных дела по статьям о хулиганстве и незаконном хранении оружия. К 22 годам лишения свободы суд в Кировской области приговорил бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Ивана Росомахина за убийство пенсионерки. А в Ленинградской области задержан 42-летний Алексей Серов. Он также участвовал в войне в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Вернувшись, убил и расчленил девушку после бытовой ссоры. Серова задержали с чемоданом с человеческими останками.
Нет войны! Нет войны!
Как минимум против 902 россиян возбуждены уголовные дела за антивоенную позицию. Около 260 человек находятся в местах лишения свободы. Это обновленные данные правозащитного проекта УВД-Инфо. 285 человек преследуют по статье о фейках, 172 – за якобы дискредитацию российской армии или власти. По статье об оправдании терроризма обвиняют 175 человек. Поводами для возбуждения дел служили в том числе посты об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского и подрыве Крымского моста, а также призывы сменить власть в России насильственным путем. Суд в Москве приговорил 38-летнего Юрия Каховца к 5 годам принудительных работ за участие в 2022 году в уличном опросе «Радио Свобода» на тему «Войны в Украине». Прокуратура запрашивала 5,5 лет колонии общего режима. Каховец признал вину частично. Он не согласился с пунктом обвинения о политической ненависти в своих высказываниях.
Так и пишите. Вся моя жизнь была сплошной косяк. Но хотя бы раз в жизни мне должно было повезти. Я прошел по лезвию бритвы. Теперь мне нельзя. Дорогу в неположенных местах. Я буду полицейским вот так вот. Здрасте. Можно я закажу вам кофе?
Суд в Сыктывкаре заочно арестовал экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, бывшую экоактивистку Евгению Чирикову, политика Геннадия Гудкова и сооснователя форума «Свободной России» Ивана Тютрина. Их обвиняют в создании террористического сообщества, руководстве им, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании. Все четверо находятся за пределами России и принимали участие в форуме «Свободной России». Это площадка, объединяющая российскую оппозицию в изгнании. Патриарх Московский Сея Руси Кирилл запретил на 3 года проводить службы иерею Дмитрию Сафронову, который был на похоронах Алексея Навального и провел панихиду на его могиле на 40 дней после смерти политика. В документе Русской Православной Церкви, опубликованном на сайте, говорится, что Сафронову запрещается проводить благословения, носить рясу и священнический крест. Кроме того, иерея понизили до псаломщика и перевели служить в другой храм.
Дело о пытках в Саратовской областной туберкулезной больнице под ведомственной Федеральной службе исполнения наказаний дошло до суда. Причем дело рассмотрит не Саратовский, а Московский областной суд. Этого требовал прокурор, ссылаясь на обширные связи обвиняемых в своем регионе. О жестоких избиениях и изнасилованиях заключенных в больнице стало известно осенью 2021 года, когда правозащитный проект «ГУЛАГу нет» опубликовал большой видеоархив с многочисленными свидетельствами пыток. Теперь на скамье подсудимых 8 человек. Среди них как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, так и заключенные, которые выполняли их указания. А тем временем суд в Новосибирске вернул в прокуратуру похожее дело о пытках заключенных в Иркутском следственном изоляторе номер 1, рассказывает Анастасия Тищенко.
ним.
Здорово, Кижик.
Это Кижик Андар. Примерно год назад он вышел из тюрьмы, где сидел за кражу лошади. Андар побывал в нескольких колониях, в том числе в Ангарской ИК номер 15, откуда после бунта в апреле 2020 года его перевели в СИЗО номер 1 Иркутска.
Беспредел мусовской, бьют всех, все вскрыты, ничего не помогает.
Там прибывших заключенных пытали, заставляя признаться в причастности к бунту и поджогу промзоны в Ангарске. Кижика Андара, например, изнасиловали включенным кипятильником. Он взорвался прямо внутри потерпевшего. А вот показания других осужденных.
Завязали мне глаза простынями, руки связали, рот завязали простынями, ноги связали простынями. И закинули его туда, куда-то под кровать. Вот сюда или куда-то вот здесь забросили под кровать.
Потом они меня потащили вот сюда. Валялся. Так, матрас. Мне положили сюда. Все, Махмуд лег на этот матрас и начал, ну, там, колотить по голове. Всякое разное, да. Колотить так, по корпусу.
Подождите, по голове как?
Ну, вот так, такими так, движениями.
Еще раз.
С кулака такими движениями. Отколачивать лопатки там. Ну, вот эти места, почки, не почки. Плечи, то есть суставы.
Признание буквально выбивали из заключенных разработчики. Это другие осужденные, которые, как правило, действуют по указанию администрации исправительного учреждения. Пытали не только в СИЗО номер 1, но и в соседнем СИЗО номер 6. Все с той же целью – выбить признательные показания. Эта история вылилась в несколько уголовных дел. Как против сотрудников колоний и разработчиков, так и против зачинщиков бунта, среди которых есть пострадавшие от пыток. Дело Кижика Андара рассматривали отдельно. В прошлом году бывшего начальника оперативного отдела СИЗО номер 1 в Иркутске Максима Вольфа и еще четырех его подчиненных приговорили к срокам от 4 до 5 лет лишения свободы. Пытки кипятильником суд посчитал превышением должностных полномочий. Однако в конце апреля приговор отменили, а дело вернули в прокуратуру. Московский областной суд тем временем начал рассматривать дело о пытках в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний в Саратове. Потерпевших более 40 человек. Некоторых насиловали швабрами. Вот что рассказал правозащитному проекту «ГУЛАГу нет» бывший заключенный Алексей Макаров.
Они меня начинают швырять по этой четвертой палате, опять рвут на мне вещи, вяжут на кровати. Опять заносит черенок, закрывает мне лицо, значит, там, ну, не знаю, там, ну, какой-то белый там или просто, или чем-то, короче.
Причины для пыток находили самые разные. Вымогательство, несоблюдение правил внутреннего распорядка, жалобы на условия содержания. Сейчас на скамье подсудимых 8 человек, в том числе бывший руководитель ОТБ номер 1 Павел Гаценко, начальник отдела безопасности Сергей Мальцев, а также 6 заключенных, которые на постоянной основе жили в тюремной больнице и пытали тех, кого туда присылали.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Марьяна, и приветствую всех зрителей и подписчиков.
Давайте сначала об иркутском деле. Сейчас приговор по делу об жестоком изнасиловании, жестоких пытках и издевательствах над Кижиком Андаром вернули в прокуратуру. Что это значит? Не означает ли это, что его хотят замять, и виновные в случившемся не понесут реальной ответственности?
Сложно коротко ответить, но постараюсь. Во-первых, отменен на сегодняшний день только приговор в отношении сотрудников СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области, в отношении начальника оперативного отдела Максима Вольфа и его подчиненных, которые принимали участие в организации пыток. Судили и осудили их, к сожалению, лишь за превышение должностных полномочий с применением насилия и повлекших тяжкие последствия. Иркутским садистам, в отличие, например, от саратовского кейса, не предъявлено обвинение в организации системы изнасилования, и фактически и прокуратура, и следственный комитет местный, и ФСБ, это центральный аппарат ФСБ вмешивался в это дело, они решили скрыть от официального расследования и, соответственно, от правосудия то, что именно спецслужбы, оперативники ФСБ и ФСИН рулили системой изнасилования и пыток в Иркутском СИЗО-1. В целом спецслужбы сегодня и все последние годы стараются максимально замять вот этот скандал, связанный с разоблачением пыточных конвейеров, пытаются все это представить в рамках процессуальных документов как то, что якобы некое количество садистов по личным мотивам пытали, насиловали и даже убивали заключенных. Они опасаются, конечно же, саморазоблачения, и поэтому они делают все возможное, чтобы заминать это дело. Так вот, защита Кижика Андара, адвокат, который представляет его интересы, обжаловал приговор и заявлял о том, что в целом это неправильная квалификация, потому что все представлено в отношении конкретно сотрудников, будто бы они лишь Кижика Андара случайно по ошибке перевели в камеру, где он не должен содержаться. В материалах обвинения в отношении садистов нету ничего о том, что они создавали пресс-хаты, что они использовали систему изнасилования и пыток в качестве одного из методов внутрикамерной оперативной разработки. И таким образом, даже в рамках вот приговора, который в отношении них состоялся, наказание является слишком мягким за то, что они сделали, их осудили к 4-5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно поэтому, насколько я понимаю, в вышестоящей инстанции этот приговор был отменен и направлен не на новое рассмотрение, а прокурору для устранения нарушений и, по сути дела, для перепредъявления обвинения и необходимой квалификации тех деяний, которые совершали виновные.
То есть сейчас есть и одновременно и надежда на то, что обвинение может быть усилено, и некоторое беспокойство, что могут как-то слить эту историю потихоньку, пока никому особенно дела нету до пыток.
Слить у них уже это не получится, потому что конкретно по делу Кижика Андара, после того, как его страшнейшим образом насиловали и пытали, он получил такие серьезные повреждения, которые повлекли тяжкий вред. Его несколько раз уже оперировали, чтобы восстановить ему хотя бы частично функции организма, связанные с работой кишечника и желудка. То, что с ним делали, это, конечно, ужасно.
Но у него в прямой кишке взорвался кипятильник. В общем, это уже можно представить какие-то дичайшие муки и какое извращение со стороны тех, кто применял такого рода пытку.
Да, этот приговор отменили, и мы будем ждать пересмотра обвинения, ужесточения обвинения и направления заново этого дела в суд. Параллельно мы в мае ждем решения апелляционной инстанции, потому что уже приговор в отношении тех, кто непосредственно внутри вот этих двух пресс-хат бил, пытал и насиловал Кижика Андара и целый ряд других заключенных, в отношении них их приговорили к длительным срокам лишения свободы, с учетом того, что это были внутрикамерные агенты, уже осужденные, им добавили сроки по 7, по 8, по 9 лет, прибавили к их срокам лишения свободы. Некоторые из них в суде и на следствии пытались давать показания о том, что они действовали по приказу оперативников и по приказу руководства следственного изолятора. Но с учетом того, что в целом Иркутский регион – это пыточный регион, с учетом того, что в регионе очень тяжелая ситуация с правозащитой, и ФСБ либо людей запугало, либо взяло под контроль, либо выдавило из региона, как, например, основателя проекта антипытки Романа Рогевич, который живет в Европе под политубежищем, они действительно смогли это дело замять, и когда проводились очные ставки, те капо, те садисты, которые изначально пытались давать показания и изобличать и Максима Вольфа, и Антона Самару, и Игоря Макеева, руководство СИЗО в организации этих пресс-хат, потом в ходе очных ставок на них оказывалось давление, они отказывались от этих показаний. И в результате получилось, будто бы садисты-насильники отдельно насиловали Кижика Андара, Максим Вольф, начальник оперотдела СИЗО-1 и другие сотрудники совершенно случайно, ошибочно завели человека в эту пресс-хату. И есть еще целый ряд других уголовных дел, потому что на самом деле очень странно, что дело об изнасиловании и пытках в отношении Кижика Андара рассматривается отдельно от других.
Просто о нем раньше заговорили, насколько я понимаю. Иначе, все дела в этом пакете, иркутском так называемом, они связаны изначально с протестами заключенных в одной из колоний Ангарска. Сената, который был жесточайшим образом подавлен, а люди, которых, заключенные, которых заподозрили как-то в организации этого протеста или на которых хотели повесить эту вину, они как раз были распределены по нескольким следственным изоляторам, в том числе и вот этом первом изоляторе Иркутска, и от них требовали признания, либо чтобы они признавались в том, что они, значит, сами там организовывали этот бунт, либо чтобы кого-то оговорили. И вот машина завернулась, но дело Кижика, я насколько понимаю, оно было наиболее выдающимся просто в силу тех травм, которые и увечья, которые он получил, которые было невозможно скрыть. И тем не менее, когда все это случилось, вот там в Иркутске рассказали эту историю с Кижиком, об этом написали, ну, какие-то либеральные издания, независимые издания писали, вы писали об этом. Федеральная пресса не особенно подхватила эту историю. И вот спустя некоторое время, когда уже в Иркутске вовсю начали расследовать дело, появились видеосвидетельства Сергея Савельева, тот самый архив Сергея Савельева, который публиковала команда «ГУЛАГу нет». Это осень 2021 года. И, наконец, вот сейчас 2024 год, уже, наконец, дело об этих пытках, которое всколыхнуло буквально всю страну, дошло до суда. Поясните, пожалуйста, почему так долго, так много времени потребовалось для того, чтобы привлечь виновных к ответственности и привести их в суд?
Здесь очень много общего и по саратовскому кейсу, о котором я сейчас расскажу, и по иркутскому, потому что само расследование, де-факто, оно кастрировано. Те генералы, которые отдавали приказы на систематической основе бить, пытать и насиловать, они продолжают занимать высокие посты, имеют власть над пострадавшими в результате пыток и над личным составом, который, конечно же, не готов давать показания против своего начальника и генерала. И в данном случае видно, что вот эта вот властная вертикаль в России, спецслужбы и следствие выгораживают и генералов ФСИН, и полковников ФСБ, которые курировали пыточные конвейеры и в Саратове, и в Иркутске.
И при этом они какие-то извращенцы, они просто выглядят какими-то страшными извращенцами. Речь идет не об избиениях, не об этих вот историях полуармейских с противогазами, которые мы помним еще там с 90-х. А это реальные какие-то на уровне сексуальных извращений, которые не то чтобы разрешались и допускались, а наоборот ставились на поток и на конвейер по указанию начальства. Почему? Откуда вдруг какая тяга к сексуализированному насилию?
Хороший вопрос. Тема сложная, но я попытаюсь рассказать. В России и внутри тюремной системы, и на улице действует вот эта та самая гулаговская иерархия так называемых понятий, где наверху в этой там, цепочке так называемые воры в законе, это криминальные лидеры, под ними смотрящие положенцы, дальше основная масса мужиков, ниже те люди, которые сотрудничают с администрацией, являются так называемыми красными активистами, а в самом низу люди, которых лишают по криминальным понятиям там, самого права называться людьми и быть мужчинами и человеками со своими правами. Их переводят в касту опущенных, униженных, так называемых петухов, по сути дела называя людей животными, у которых нет никаких прав, но зато есть обязанности выполнять самую грязную, неоплачиваемую работу. Убирать туалеты, там, чистить канализацию и так далее. То есть то, что считается неприемлемым для основной массы заключенных, вот на них вешается обслуживание самых грязных участков ГУЛАГа 21 века. И эти понятия действуют не только внутри тюрьмы, но и на свободе. Это сейчас активно муссируется еще и в кинематографе, вот последние там нашумевшие фильмы. То есть эта вся субкультура, она поддерживается, конечно же, раньше она поддерживалась КГБ и СССР, теперь она поддерживается ФСБ России, насаждается это все, и как раз все это осуществляется таким образом. Если какой-то криминальный лидер, либо самый обычный заключенный, действует против воли оперативников СИН и ФСБ, если он отказывается сотрудничать, давать показания, не хочет участвовать в качестве внутрикамерного стукача и агента, в том числе там садиста, и кого-то бить и пытать, Его этапируют в одной из российских пыточных. В Сибири это были как раз СИЗО-1 Иркутска, одна из самых известных пыточных, где пытали и насиловали более 10 лет подряд. Аналогичная пыточная была создана в Саратовской ОТБ-1, это, на секундочку, областная туберкулезная больница. Аналогичная пыточная конвейер была создана в КТБ-1 в Красноярске, небезызвестная пыточная, в Ростове. То есть практически в каждом федеральном округе была своя пыточная. В Ростове это была МОТБ-19. Как правило, пыточные оформлялись и создавались ФСБ и оперативным управлением СИН на базе тюремных больниц, потому что там проще всего легализовывать и оформлять смерть человека в результате пыток, списывая это на то, что больница, а в больнице практически каждый день кто-то доумирает. Так вот, почему они насиловали все и осуществляли такие вот там, извращения, какой-то там ужасный там, садизм, садомию? Потому что действует понятие, и по этим понятиям человек изнасилованный автоматически теряет свой статус в криминальном мире и падает вот в самый низ. И при том, что мы старались повлиять каким-то образом на так называемые понятия преступный мир, чтобы они отказались признавать подобные как бы, пытки как бы, мотивом для унижения человека, тем не менее они там оставили несколько «если». И в любом случае сегодня любой изнасилованный в российской тюрьме, будь он криминальным лидером, вором в законе, или смотрящим, или положенцем, или просто мужиком, он автоматически уезжает на этот минус 10 этаж. Соответственно, если оперативникам нужно было опустить человека, унизить и перевести в касту униженных, его отправляли по ложным мотивом, якобы подозрение на туберкулез в одну из пыточных, где дальше с ним проводилось так называемое спецмероприятие, по-русски пытка, связанная с изнасилованием. Все это, как правило, фиксировалось на видеорегистратор либо на мобильный телефон. И дальше уже оперативники в СИН и ФСБ, которые курировали этого конкретного человека, они принимали решение. Либо они его ставили перед фактом, чтобы он становился внутрикамерным агентом, стукачом и помогал им контролировать изнутри преступный мир, либо если они четко понимали, что это человек, который пишет жалобы, который принципиальный, который никогда в жизни не согласится быть винтиком этой тоталитарной системы, дальше они просто его уже переводили в самый низ и распространяли это видео в среде заключенных с тем, чтобы его дискредитировать.
Вот благодаря публикации так называемого архива Савельева, Сергея Савельева, он сейчас ваш соратник в ГУЛАГу, нет, вы помогли ему эвакуироваться из России после освобождения, вот как раз из этого ОТБ-1, который собрал этот архив. Вы его опубликовали, был огромный скандал. Эту историю обсуждали везде, на всех федеральных каналах, даже в Думе. Что-то начались какие-то шевеления, приняли поправки к Уголовному кодексу Российской Федерации, которые должны были бы как-то ужесточить наказание за пытки. Началось вот это следствие. Сейчас дело пришло в Московский областной суд. Вы уже сказали, что боитесь, что его кастрируют, этот процесс, что не всех виновных к ответственности привлекут. Почему?
Когда мы опубликовали этот архив, благодаря Сергею Савельеву, буквально в считанные недели мы через Андрея Владимировича Бабушкина, это наш коллега, правозащитник,
светлая память, к сожалению.
Его с нами уже нет, мы передавали руководству ФСИН России новому, там пришел первый заместитель директора ФСИН Анатолий Якунин, бывший начальник ГУВД Москвы, который не был связан по рукам и ногам с организаторами этого пыточного конвейера, с теми генералами, которые десятилетиями практиковали вот эту вот садомию, извращение и садизм. И Якунин тогда, увидев эти кадры, он, конечно, долго в себя прийти не мог, и он вынес, там, сделал поручение, согласно которому Управление собственной безопасности ФСИН и внутренняя инспекция должны были разоблачить и найти тех, кто внутри системы по линии главного оперативного управления ФСИН, медицинского управления, управления конвоирования спецучета организовывал отправку из разных учреждений ФСИН, из разных регионов здоровых заключенных в ОТБ-1 у ФСИН по Саратовской области. То есть, по сути дела, они поняли, как можно выявить всю эту цепочку с тем, чтобы вскрыть, кто знал об этом пыточном конвейере и кто им пользовался в оперативных целях. Но буквально в считанные месяцы Анатолия Якунина после этого поручения Путин отправил в отставку. И это его отставку организовало управление МФСБ России, которое стоит за кадром и которое и курирует пыточную систему в России. И дальше, соответственно, дело начали заминать с тем, чтобы расследование не вышло выше уровня начальник саратовской ОТБ-1. И при том, что действительно резонанс был и внутри России, и на международном уровне, об этом огромное количество СМИ всему миру показывали эти лютые страшные кадры, расследование ушло в Главное следственное управление Следственного комитета России, в специальное управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, что уже на тот момент указывало о том, что следователи и те, кто руководил расследованием, они понимали, что к организации этих страшных пыток причастны целый ряд сотрудников различных правоохранительных органов. Некоторые из капу садистов начали давать показания не только на руководство ОТБ-1, но и на то, что к этому причастны высокопоставленные сотрудники УФСИН России по Саратовской области, в том числе замначальник отдела собственной безопасности Юрий Вдовин. Были показания и на начальника отдела М у ФСБ по Саратовской области.
Ну, то есть компания была большая. Круг подозреваемых был намного шире, чем вот те 8 человек, которые сейчас оказались на скамье подсудимых.
Да, и мы ждали задержания и ареста целого ряда руководящих сотрудников Главного оперативного управления ФСИН, некоторых сотрудников из управления МФСБ и из региональных управлений. Но потом получилось то, что получилось. Дело начали заминать. Тех людей, которые пытались разобраться, начали задвигать, отправлять в отставку или переводить на другие должности. А управление МФСБ России, и у нас есть теперь документальные подтверждения этому, вмешалось в ход расследования, забрало под себя оперативное сопровождение и расследование. И дальше уже, соответственно, вот они определили совместно со следователем структуру, что они будут предъявлять обвинения начальнику саратовской ОТБ-1 Павлу Гаценко, его правой руке подполковнику внутренней службы Сергею Мальцеву, начальнику так называемого отдела безопасности, который на протяжении многих лет все это курировал, и капо-садистов. Но в качестве раскрытых эпизодов они взяли только то, на что указывал архив Савельева. И, соответственно, им вменяются деяния лишь 2019-2020 года. При том, Марьяна, что еще в 2013 году, в далеком году, когда я на вашем канале в том числе рассказывал о пытках и об убийствах заключенных в Саратовской ОТБ-1 и в саратовских лагерях, когда сотрудник ОТБ-1 Дмитрий Шадрин в 2013 году приезжал в Москву и в Госдуме под стенограмму на нашей рабочей группе по защите прав заключенных давал показания о том, что Павел Гаценко садист и применяет жестокие методы, и там убийства заключенных скрываются, пока на сегодняшний день расследовано только то, что доказано архивом Савельева.
Да, что удалось доказать видео свидетельствами. Владимир, спасибо большое за ваше разъяснение. Вот сейчас дело начали рассматривать по существу. Мы непременно будем освещать то, как происходит этот процесс, и вернемся к нему. Я надеюсь, что вы нам расскажете еще какие-то новые подробности, ставшие известны вам во время вот расследования, связанного так или иначе с архивом Савельева. Спасибо большое. Руководитель, основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин был на связи с программой «Человек имеет право». Житель Рязани добивается справедливости после того, как пережил жестокие пытки. Руслана Хамматова похитили, избили и пытали российские военные, пытаясь получить от него признание в диверсионной деятельности. Рязанцу повезло, остался жив и не испугался рассказать о своих злоключениях журналистам, которые распространили его историю. Это далеко не первый случай, который показывает, жертвами российской агрессии в Украине становятся уже в том числе и, казалось бы, далекие от войны люди, рассказывает Роман Перл.
Переломы ребер, пневмоторакс, множественные черепно-мозговые травмы, гематомы по всему телу. За сухими медицинскими терминами скрываются жуткие последствия жесткого допроса с пытками. На фотографии страшно смотреть. Синяки, ссадины от ударов ногами и полуоторванное ухо. Его чуть не вырвали пассатижами.
Первый удар тактической перчаткой мне в лицо. Там сломан нос, кровь пошла. Я закрыл лицо и прижался к полу. Дальше меня ногами пинали. Когда там мне прикладом сломали ребра, Я просил их больше не бить по ребрам сломанным. Я чувствовал, мне было уже больно дышать. Они это поняли, издевались и целились специально, чтобы ударить в место, где у меня сломано ребро со смещением.
Руслан Хаматов – обычный рязанский инженер. В тот день он ехал на мотоцикле мимо военного аэродрома. Даже фотографий не делал. Мужчина до сих пор недоумевает, чем мог привлечь внимание военных. Но его задержали, надели мешок на голову и доставили на аэродром. Там стали избивать и требовать, чтобы Руслан себя оговорил.
Покалечим тебя, отрежем яичко, какие-то называют пытки, электрошокер в анальное отверстие, будет кровь, пот, ну, короче, полное это запугивание там.
Военные проверили телефон Хаматова, нашли среди подписок телеграм-канал с украинским названием. Хотя он был пророссийским, это взбесило мучителей. Кроме того, им не понравилась фамилия жертвы. По словам мужчины, ему заявили: «Ненавижу татар, сейчас за Крокус-Сити ответишь». Руслан Хаматов сумел выдержать угрозы, пытки и не оговорил себя. А военные в какой-то момент поняли, что взяли не того и передали его в руки полиции. Расселу Бентли в Донецке не так повезло. И после задержания военными в живых его уже никто не видел. Американец переехал в оккупированную Донецкую область строить русский мир 10 лет назад. Он женился на местной учительнице, в последние годы занимался гуманитарной помощью и делал фотографии для российских средств массовой информации. Был довольно известной в Донецке фигурой. Давно получил российское гражданство, выучил язык, но от акцента не избавился, что, вероятно, и стало причиной задержания.
Я очень верю в то, что вы большие профессионалы и постараетесь как можно быстрее, оперативно разыскать моего мужа, потому что уйдут уже сейчас 5-е сутки, и я очень переживаю. Верю в то, что вы помните, что для Народной Республики сделал Техас, когда приехал в декабре 2014 года сражаться за нас.
Людмила Бентли подключила все связи, чтобы спасти мужа. Она даже установила, в какой конкретной части истязают американца. Но вытащить его не смогла. Рассела все равно убили через несколько дней. Об этом случае рассказала российская пропагандистка Маргарита Симонян. Но сколько подобных историй на оккупированных территориях и даже вдали от фронта остаются нераскрытыми. Вот что нам рассказал бывший военнослужащий на условиях анонимности.
На Воронежском полигоне мы сидели в такой клетке военной полиции за провинность. И при мне доставили парня, который сфотографировал колонну. Он отправил, сделал фотку, отправил жене. Его избивали, вот, пока тащили. Его приковали, распяли кот на этой клетке, в которой мы сидели. Блин, просто вот он перед нами висел. Мне кажется, что просто они боятся, что их самих туда отправят. А передок они очень сильно этого боятся. И поэтому вот такую жестокость проявляют. И она ничем не мотивированная.
А искалеченный Руслан Хаматов после пыток почти 2 недели лежал в больнице. Сегодня синяки и шрамы на его лице почти не видны. И даже ухо удалось сохранить. Мужчина считает, что причиной его истязаний было чье-то желание продвинуться по службе.
Я искренне надеялся, что мое дело уже в военной прокуратуре передано, в военно-следственный комитет. Но после выписки я был там 19 числа. А военная прокуратура и военно-следственный комитет про мое дело даже и не знают. Также хочу обратиться к руководству аэродрома Двигелева, чтобы они не покрывали военных преступников, которые таким образом хотели заработать на мне звездочку.
Хаматов продолжает бороться за справедливость, хотя уже видит, что дело пытаются замять, поэтому и старается привлечь внимание общественности. После огласки в военной прокуратуре приняли его заявление. Других результатов пока нет.
Похоже, в России появился аналог Главлита – советского главного управления по делам литературы и издательств, который осуществлял цензуру публикуемых текстов. Недавно появившийся экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий – учреждение, созданное на общественных началах для проверки художественных произведений на соответствие действующему законодательству. Но вдруг там пропаганда какая-то. В Российском книжном союзе говорят, что эксперты запрещать ничего не собираются. Их заключение будет носить рекомендательный характер, а окончательное решение о судьбе, ну, каких-то неправильных книг должны принимать издатели. И вот уже по рекомендациям Совета издательства прекратили продажи книг Владимира Сорокина, Майкла Каннингема и Джеймса Болвина. Кто следующий, расскажет Роман Перл.
Экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий создан на базе Российского книжного союза. Причем дата появления этого органа не сообщается. эксперты центра, представители Роскомнадзора, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин и других общественных организаций. Они должны выявлять нарушения законов во всех книгах, кроме учебных, нормативных и официальных. Среди уже запрещенной литературы роман Джеймса Болдуина «Комната Джованни» про американца, который в Париже влюбляется в молодого официанта, и «Дом на краю света» лауреата Пулитцеровской премии Майкла Каннингема, в котором также рассказывается о гомосексуальных отношениях. Еще одна отозванная книга – роман Владимира Сорокина «Наследие», финал трилогии о докторе Гарине. Сложно гадать, какие именно фантазии автора смутили цензоров, возможно, пассажи о православных женоненавистниках-насильниках, которые грабят поезд. Хотя 3 месяца назад группа граждан обращалась в Следственный комитет с просьбой проверить произведения на предмет пропаганды ЛГБТ и насилия над детьми, а движение 40-40 жаловалось в МВД на пропаганду педофилии. Издательство «Корпус», в котором вышло «Наследие», заявило в пресс-релизе: «Комментировать тут особенно нечего. Вы и сами все знаете и понимаете. Спасибо, что читали и читаете. Мы знаем, что вас много». А издательство «АСТ» приостановило продажу книг «Маленькая жизнь» Ханьи Енагихары и «Песня Хилла» Мадлен Миллер из-за предостережения от Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы. Из краткого содержания указанных романов, содержащихся в интернет-сетях общего пользования, следует, что в последних речь идет о пропаганде нетрадиционной, сексуальных отношений и предпочтений, заявили в прокуратуре. Однако фактическая цензура только подстегнула продажи запрещенных произведений. «Коммерсант» пишет, что в период с 15 по 23 апреля спрос на книги Енагихары, Сорокина, Миллер, Каннингема вырос на маркетплейсах на 30-40% по сравнению с началом месяца.
Примечательно, что эти новости пришли 23 апреля, во Всемирный день книг и авторского права. На сайте ЮНЕСКО отмечено, что этот праздник призван укрепить любовь к книгам и чтению. А ЮНЕСКО, пропагандируя книги и авторское право, выступает за творчество, разнообразие и равноправный доступ к знаниям во всех сферах деятельности. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами литературный критик, основатель издательства «Видим Букс» Александр Гаврилов.
Здравствуйте, Марьяна.
Александр, здравствуйте. Так что, можно уже говорить, что в России официально возродилась цензура, несмотря на прямой конституционный запрет?
Вот смотрите, с одной стороны, уж если мы говорим про это в рамках программы «Человек имеет право», то давайте попробуем понять, каковы правовые основания деятельности этих органов. Да? Существует ли какое-нибудь судебное решение по книге Каннингема или по комнате Джованни Болдуина?
Нет, да? Конечно, только рекомендация.
Да? Нет, это никакая не рекомендация, это требование прокуратуры к издательству, которое издательство по собственной, как будто бы, инициативе принимает решение о том, чтобы эти книги снять с продажи. Это означает, что механизм принятия таких решений полностью неправовой. Это прямое давление на издателей и книготорговцев, прямое не решение в рамках какой-нибудь законодательной инициативы, в рамках какого-нибудь правоприменения, а просто старое доброе телефонное право. И это, мне кажется, важным моментом, потому что при том, что возникает вот эта самая удивительная институция, у которой точно так же нет никакого правового статуса, это экспертный орган, как бы экспертный орган, заметим, что в его составе нет ни одного эксперта, в его составе есть представители разного рода контролирующих организаций
и религиозных
до православной церкви, которая, безусловно, превратилась в такой странный, извращенный вариант комитета по делам религии, который тоже имел прямое влияние на издательскую политику в Советском Союзе. И мы видим, что этот якобы экспертный орган при общественной организации, при книжном союзе, это такая лоббистская организация, позволяющая издательской отрасли налаживать взаимодействие и диалог с государством. Но если в тот момент, когда книжный союз был создан, это был диалог, книжная индустрия сообщает государству, как они вместе могли бы решать проблемы образование, просвещение, доступ к информации, то сегодня очевидно, что функция его прям противоположная. Государство впихивает свою раскаленную кочергу в окошко этого книжного союза для того, чтобы он уже сам разобрался с издателями и сам их там в неформальном режиме прижучил. Да? Вот это кажется мне наиболее значительным в этом кейсе, что не создаются правовые институты, а создаются невнятные институции, которые должны душить свободу.
При этом критерии-то тоже непонятны, несмотря на то, что они говорят, что эксперты вроде как ищут нарушение законодательства, непонятно какого законодательства. Такое ощущение, что это просто все какая-то вкусовщина и собственные представления о прекрасном или безобразном этих экспертов ложится в основу решений.
Да, в случае Каннингема и Болдуина тут совершенно понятно. Это продолжение развития гомофобных законов, принятых Российской Федерацией. И та, и другая книга снят из полок. Роман Каннингема блистательный, в замечательном переводе русском, просто образцовая книжка. Роман Ханьи Нагихары, который тоже попал под нож по той же причине, тоже и прекрасная книга, такой прямой наследник Набокова и замечательный перевод. Но понятно, что и та, и другая, и третья книжка все попали под нож именно в связи с гомофобными законами о пропаганде гомосексуализма и все, значит, этой самой экстремистской организации ЛГБТ. Это вот все, все вот это.
А Сорокин-то за что попал?
Совершенно верно. Но мы видим, что книжка Сорокина, в которой никакого гомосексуализма, никакой пропаганды гомосексуализма нету, там есть, значит, такие боевые бригады гомосексуалистов, которые взаимодействуют друг с другом, но это чудовищная, злобная сатира, показывающая только ту меру деградации, в которую способно впасть общество, которое не контролирует дегенеративные процессы. И понятно, что там нет никакой пропаганды, но поскольку там есть, значит, ну, в книгах Сорокина последнего времени есть прямые указания на то, что до того уровня абсурда и ядерного разложения, которое в этих книгах приведено, привело именно правление Владимира Путина, то понятно, что эти книги изымаются с полок именно за это.
За критику Путина.
За критику текущего режима Российской Федерации и его направление, и его движение по направлению к варварству.
Слушайте, но ведь эти люди, ну, я не знаю, это, наверное, не тот же экспертный совет, но другие, они же составили список неблагонадежной литературы, который включает классику и российской, и зарубежной литературе, по которой учились много лет. И теперь это все там либо с маркировкой 18+, должно идти, либо некоторые магазины, небольшие книжные, ну, просто опасаются даже это уже продавать, и возвращают
вот
назад.
Вот это самое важное, про опасение продавать и издавать, вот это самое важное. Точно так же, как эта ситуация неправовая, ситуация прямого давления связана вот с этими книгами, точно так же и реакция на нее со стороны индустрии будет не в рамках правовой. Ну, в конце концов, если тебя в чем-то обвинили, ты можешь посудиться, да, подать апелляцию. Но если на тебя просто давит прокуратура, а дальше, понятно, придут пожарники, сантехники, полярники и другие друзья текущей власти, понятно, что ты не можешь никаким образом от них отбояриться и отсудиться. Это прямое силовое давление, по факту государственный рэкет. Понятно, что издательства в ответ будут осуществлять самоцензуру. И это не я вот сформулировал эту фразу в будущем времени, а это, очевидно, уже происходит в настоящем
времени. То есть не только издательства, но и маркетплейсы, и книжные магазины.
Конечно, конечно, конечно. В результате, по сути, мы возвращаемся, как и во всем остальном, государство, государственная власть пытается вернуть, так сказать, ситуацию к позднесоветской, очевидно, что и во всем остальном эта ситуация советская будет воспроизводиться. Уже налажен сам издат, уже налажены электронные библиотеки и пиратские электронные библиотеки, которые сегодня абсолютно добро.
Интернет же есть.
Да, и мы видим, как быстро возникают там издатские инициативы, связанные и с литературой политической, и с публицистикой, впрямую обсуждающей, так сказать, вопросы текущей политики и государственного строительства, и в том числе уже и с художественной литературой. Вот я не хотел хвастаться, да, но мы с коллегами построили издательство «Видим Букс», которое, в частности, конечно, сделано для того, чтобы эти голоса могли быть каким-то образом услышаны. Дальнейшая, мне кажется, ситуация будет двигаться в сторону контроля за проникновением книг из-за пределов Российской Федерации, которое сегодня еще пока что более или менее возможно. Этот контроль будет переходить к мелочным...
Контрабанда книг?
Досмотрам, контрабанда книг. Ну, собственно говоря, тоже, как сам издатские книжки, как там издатские книжки попадали в Советский Союз. Мы же все их в детстве как-то кто трогал, кто читал. В этом смысле, как бы, с одной стороны, ситуация выглядит вроде бы знакомой, с поправкой на интернет, она еще даже и чуть менее страшная, но противная она ничуть не меньше, чем предыдущая.
Слушайте, но у меня сложилось впечатление, что все еще хуже. Я вот видела на днях у себя в Фейсбуке главный редактор журнала «Поэзии Воздух» Дмитрий Кузьмин написал, что Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева, российская, с этого года включила свои правила пункт, в котором написано, что в целях сохранения традиционных ценностей российских, да, которые разделяют все конфессии, представления о браке, семье, материнстве и прочее, прочее, к участию в конкурсе не допускаются граждане, сменившие пол. И теперь, значит, если ты хочешь участвовать в конкурсе поэзии имени Андрея Дементьева в России, то помимо своих стихов нужно еще приложить копию свидетельства о рождении. Ну, это-то что такое?
Тот же самый, дорогой сердце моему, Дмитрий Кузьмин, указывает совершенно справедливо в дискуссии под этим постом, что на самом деле никаких инструментов исполнения этого идиотского решения не существует. В частности, потому что трансгендерам меняют свидетельство о рождении, и они могут предоставить его в любом количестве копий в оргкомитет премии имени Андрея Дементьева. Очевидно, что это просто такая возможность выслужиться перед начальством, с одной стороны, заявить, мы еще более благонадежные, чем вам хотелось бы и мечталось. А с другой стороны, я уверен, что это блестящая операция по повышению узнаваемости премии Андрея Дементьева. Марьян, вот пришло бы вам в голову, или мне в голову, всерьез обсуждать в эфире «Радио Свобода» премию имени Андрея Дементьева? Ну, это ничтожное культурное мероприятие, которое решительно не имеет никакой дополненной культурной ценности. А теперь, благодаря, значит, этому идиотскому и неисполнимому, хотелось бы отметить отдельно, неисполнимому пункту в статуте премии, в положении о премии.
О ней говорят.
Но все теперь о ней говорим. Да.
Они же выбрали себе инструментом историю, связанную с прямой дискриминацией.
Конечно,
то есть, понятно, в России
конечно
запретили трансгендерный переход, ЛГБТ-пропаганду, но и дискриминация в России как бы де юре запрещена. То, что происходит фактически, мы можем все наблюдать ежедневно.
Мы видим,
ну, то
мы
есть,
видим,
люди бравируют
разные...
этим.
Мы видим, как разные культурные группы паразитируют на государственной новостной повестке. Идиотское, постыдное, дискриминационное, трансфобное решение оргкомитета премии Андрея Дементьева – это не реальная деятельность, а это именно паразитирование и желание понравиться начальству. Начальство того и гляди приголубит, поставит в какой-нибудь, значит, медиаэфир и так далее, и так далее.
Но, с другой стороны, вот в начале января в ЦИОМ опубликовал результаты опроса о том, что в России думают о цензуре в средствах массовой информации. Речь только об этом шла, о цензуре там художественных произведений, книг, фильмов речи не шло. Но, тем не менее, 63% россиян в начале января, по этим данным, сказали, что они поддерживают цензуру, что она необходима. Категорически против выступили 30%, то есть треть.
Совершенно верно. Вот это как раз важная и интересная вещь. Что, когда мы говорим, в России снова введена цензура, хотя она впрямую запрещена законом, то и вам, и мне эта новость кажется возмутительной, и мы точно знаем, что она антикультурная, потому что, в общем, у цензуры нет никакого дополнительного культурного смысла, она не порождает никакой пользы. В то же время мы видим довольно давно в медиадискуссиях, в сетевых дискуссиях страстное желание возвращения цензуры. Мы жили в позднем Советском Союзе и знать не знали о том, что есть какие-нибудь гендеры. Не то, что трансгендеры, а вообще гендеры. В Советском Союзе секса не было. В Советском Союзе что там еще не было? В Советском Союзе не было национальной напряженности. В Советском Союзе, Советский Союз был всегда за мир. Особенно в Афганистане и в других местах оказания
братской помощи интернациональной.
Да, братской интернациональной помощи. В этом смысле граждане Российской Федерации в огромном большинстве, и вот это правда, желают, чтобы медиаповестка их не касалась. Долговременные попытки путинского режима деполитизировать население, то есть не просто заставить их меньше думать о политике, а вывести их из любого политического действия. И в этом смысле чтение книг – тоже политическое действие. Чтение газет, обсуждение новостей – это тоже политическое действие. Вот вплоть до такого пытается отжать путинский режим населения, и население, надо сказать, этому скорее рада, чем сильно сопротивляется. Вот это разделение 60 поддерживающих, 30 протестующих и еще 10% людей, которым все глубоко по барабану, кажется мне очень правдоподобным. Надо только иметь в виду, как только государственная пропаганда умолкнет, среди этих 60% людей вычленятся две группы. Те же самые 30% или 20% радикалов, которые будут продолжать призывать к введению цензуры, и 40% от общей выборки, которые повторят то же, что им говорят из телевидения. Это не люди, которые готовы идти в бой за то, чтобы Сорокина не продавали в магазинах. Это люди, которым все равно, и они готовы повторять все, что услышат из радиоприемника, телевидения, интернета, государственных средств массовой информации такого или иного типа.
А вы в настоящий момент, ну вот как литературный критик, как книгоиздатель, видите какой-то способ решить проблему, возникшую, казалось бы, на ровном месте в России с продажей книг, издательством книг, правовым путем? Или нужно дожидаться, когда сменят пластинку, что называется, люди с федеральных телеканалов?
Поскольку все эти претензии, все эти цензурные изъятия, все эти цензурные воздействия на рынок находятся вне правового поля, никакая правовая защита невозможна. Потому что, ну, это же известно, да, еще когда Государственный комитет по обороту наркотиков, также известный как Госкомдурь, не пытался, а вполне результативно разрушал издательство «Ультракультура», которое создавал Илья Кормильцев, такой человек, хорошо известный каждому ныне живущему россиянину по текстам группы «Наутилус Помпилиус». Когда Госкомдурь разрушала ультракультуру, Илья довольно активно пытался сопротивляться наступлению цензуры, и все государственные чиновники с совершенно протокольными физиономиями отвечали ему: нет, Илья, что вы, цензура – это предварительный контроль за содержанием книг. Вот если между рукописью и типографией стоит цензурный комитет, то это цензура. А если книжка уже вышла, а при помощи силового давления разного типа ее вытеснили из магазинов и потребовали уничтожить, это не цензура, это контроль за деятельностью в области культуры. Да? То есть, например, ну, там, любое издательство, которому сейчас запрещают распространять ту или иную книгу, не может подать в суд и потребовать исполнения конституционных прав. Ему в суде на полном серьезе со стеклянными глазами и оловянными рожами сообщат, что никакой цензуры нету, и это воздействие совершенно не цензура.
Да, и в конце концов это была всего-навсего рекомендация.
Всего-навсего рекомендация. Правда, это была рекомендация прокуратуры и Следственного комитета, но это была всего лишь рекомендация.
Да, вы могли поступать по-своему. Спасибо большое за ваше разъяснение. Александр Гаврилов, литературный критик, основатель издательства «Видим Букс», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.